17. Соединение видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено. Видящий – это Пуруша, обладающий рефлексивным знанием Будхи, разума. Видимое – это свойство, возвращенное в озаряющей сущности Будхи. Итак, это видимое, действующее, словно магнит, благодаря одной лишь своей близости, становится в силу свойства быть видимым принадлежностью Пуруши, господина, сущность которого – видение. Оно, это видимое, обретает свойство быть объектом опыта, поскольку оно как бы наделяется внутренней сущностью другого. И хотя по своей природе оно независимо, то есть лишь самозависимо, выступает оно как зависимое от другого, поскольку служит его цели. Безначальное во времени, обусловленное упомянутыми целеполаганием, связь этих двух, способности видеть и способности быть инструментом видения, и есть причина того, что должно быть устранено, то есть причина страдания. Таков смысл приводимого автором объяснения. Как сказано в этой связи, безусловное избавление от страдания возможно только в результате устранения причины такого соединения. Почему? В силу знания противоядия, с помощью которого можно избавиться от причины страдания. Так, свойство быть уколотой принадлежит стопе. Способность уколоть колючки, избавление от укола в том, чтобы не наступать ногой на колючку или наступать на нее ногой, защищенной обувью. Кто в обыденной жизни знает эту тройную связь, тот обеспечивает себе защиту и не страдает от уколов. От чего? В силу способности понимать эти три стороны ситуации. Также и в данном случае именно сатва испытывает боль от страдания, причиняемого раджасом. Почему это происходит? Потому что она выступает пассивным объектом по отношению к действию, причиняющему страдания. Причинение страдания есть воздействие на сатву как на объект действия. Оно не распространяется на не подверженного изменению, бездеятельного знатока поля, ввиду того, что объекты показываются ему. Но когда сатва испытывает боль, то Пуруша, соотносящаяся с ее формой существования, также предстает как бы испытывающим эту отраженную боль. Далее говорится о собственной форме видимого.
Еще раз, афоризм.
Соединение видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено.
Вот, это замечательный такой афоризм. Как ни странно, он справедлив во всех йогах, в том числе и в тантра-йоге. То есть это такой базовый принцип. Еще раз вспомним аксиому. Вот у нас есть наше «я». Наше «я» обладает двумя способностями. Это сознанием и энергией. Наше сознание, подобно свету, оно высвечивает все, что находится в разуме. В этом достаточно тонком разуме, называемом здесь Будхи. И все, что бы ни происходило в Будхе, высвечивается вот светом сознания. Но возникает некая такая любопытная ситуация, когда наше «я» посредством своего сознания высвечивает все то, что находится в Будхе, но то, так как наше сознание, наше «я» само себя не отождествляет, само не видит себя, что ли, оно начинает считать, что оно и есть Будхи. Точнее, не Будхи, а все те объекты и формы, которые в Будхе появляются, проносятся в виде образов, мыслей, там, я не знаю. Мы помним эту ситуацию, что все, что бы мы ни видели, я вижу стул перед собой, он сигнал, так сказать, образ этого стула фиксируется моими грубыми органами, моими глазами. И затем передают через мой разум, который называется Манасом, в другой, как бы более тонкий разум, который называется Будхи. И в моем Будхи возникает точная копия этого стула. Я вижу его физическими глазами, но возникает он у меня в Будхе. И вот эта точная копия этого стула в моей Будхе и высвечивается светом моего сознания, и я начинаю его, ну, так сказать, постигать, узнавать, что это есть. Если я закрываю глаза, допустим, да, и думаю о себе, значит, у меня рождается какой-то образ меня самого. И он точно так же воспроизводится в Будхе. Допустим, я считаю себя вот человеком с двумя руками, с двумя ногами, одной головой, там, наделенного как какими-то качествами. И у меня точная копия воспроизводится в Будхе. Будхи сделана из тончайшей материи. Из тончайшей материи в состоянии саттвы. В состоянии, ну, ясности и чистоты. Это как прозрачнейший кристалл, не затронутый ни раджасом, значит, активностью, ни тамасом, инертностью. И вот в этой моей Будхе, в этом разуме моем, называемом Будхе, возникает точная копия меня. Точнее, моего представления о самом себе. Вот здесь начинается эгоизм. Я, с одной стороны, лучами сознания высвечиваю свое Будхе, с другой стороны, вырисовываю в этом Будхе то, что я подразумеваю, что есть я сам, да, какие-то свои качества. Я вот, мне столько-то лет, я там принадлежу, у меня такой-то пол мужской или женский, я принадлежу к такой-то там расе, к такой-то национальности, у меня такой-то опыт был, у меня там столько-то высших образований, или вообще я там читать не умею, и так далее, и тому подобное. И вот у меня в Будхе рождается образ самого себя. Лучи сознания пронизывают, значит, этот образ, и этот образ постоянно у меня находится. Он постоянно во мне присутствует. Да?
А кто этот образ? Сам Будхи строит, ведь не сознание его делает, да? Будхи сам вот.
Будхи, да, Будхи, ну, как бы, Будхи, ну, дает как бы информацию об этой всей системе, которая работает. Как бы сама воспроизводит вот часть этой системы, часть этого тела. А сознание цепляется за него, как если бы это оно и было. Оно просвечивает Будхи. А Будхи, вот представь себе, это такая действительно, может быть, как такую аналогию представим, океан. И из воды. И в нем раз, возникают те или иные фигуры, которые как бы замерзают. Вот приходит впечатление, приходит какое-то впечатление о том, кем я сам являюсь. Вот я себе представляю, что, как, так сказать, мои органы чувств дают информацию о том, что мой организм представляет себя то, все, пятое, десятое, и точная копия его из этой воды Будхи раз, как бы замерзла, выкристаллизовалась. Значит, а океан Будхи просвечивают лучи сознания. И они раз видят, ага, вот это смотрящий. Как бы лучи сознания сливаются с тем образом в Будхе, и возникает, так сказать, их отождествление, самоотождествление. То есть лучи сознания, которые не видят источника, из которого они выходят, моего «я», они цепляются за первое попавшееся, что они увидели. В частности, за образ того, кто смотрит. Значит, затем я тут же вижу стул. И вот к этому образу самого себя возникает еще образ стула. То есть вот у меня в разуме повторяется это как бы картина внешнего, да? И я составляю, да, и он тоже высвечивается лучами сознания. И возникает такая ситуация, что есть смотрящий, есть то, на что он смотрит, и есть некий такой процесс смотрения. Да? Вот такой тройственный. Потом внешние объекты в виде стула, они появляются и исчезают. Потом я посмотрел на машину, раз возникла машина. Я начинаю ее исследовать. Но на заднем плане присутствует вот этот вот образ самого себя. То есть, и вот этот образ самого себя, который пропитан лучами сознания, это и есть эгоизм. Мы по неведению, представление о самом себе, которое возникло в Будхе, соотносим с нашей Пурушей, с нашим Я.
Это всегда есть, да, вот это, даже когда ты отвлечен от себя и...
Абсолютно, да, да, когда ты даже мечтаешь и о чем-то думаешь, все равно у тебя остается какое-то представление о самом себе, размытое, либо более конкретное. Правда, есть исключения, это тантрические практики, в общем-то, практики йоги, где это иногда дает сбой и за счет этого пользуются, я о них сейчас чуть позже скажу. Но, как правило, когда мы, вот во сне, обрати внимание, нам что-то снится... А мы всегда воспринимаем себя как зрителя в той или иной форме. То есть мы как-то соотносим все видимое к самому себе. И мы где-то подразумеваем, что вот у нас есть там руки, ноги, что-нибудь еще, да, ну какие-то органы. Хотя мы, может быть, их даже во сне не видим. То есть мы видим картину, которая перед нами разворачивается. Но как бы в это же самое время мы внутренним взором видим самого себя. Но видим самого себя вот в форме, ну, как бы не в правильной форме, а самого себя в виде тела. Может быть, тонкого, но тела. И мы соотносим себя с этим телом даже во сне. То есть, это неведение не исчезает даже во сне. Даже во сне мы, так сказать, когда наблюдаем сон, все равно какая-то часть нашего сознания находится в неведении и думает о самом себе, как и об этом теле.
То есть сознание, когда светит, и первое, на что оно натыкается, это вот на представление
о себе, самом себе.
А потом уже на все остальные.
А потом уже на все остальные объекты, да. Вот это такая, так сказать, ну это достаточно логично даже вывести, потому что ты можешь, допустим, родиться или там закрыть себе глаза, ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не понимать. Не уметь ни говорить, ничего, но у тебя все равно будет некий образ о самом себе. И это будет образ не абсолютный, то есть не образ твоего Пуруши, тем, чем ты являешься, а некий другой образ, который пришел, значит, от каких-то внутренних ощущений своего тела, от каких-то, ну, хоть что-то у тебя там остались, какие-то органы чувств. И даже когда ты открываешь глаза, ты еще толком не можешь понять, что это предметы или не предметы, но ты уже осознаешь себя как способного видеть или способного слышать. Ты еще не можешь различать даже звук, но ты уже слышишь этот звук. Ты еще не можешь различать эти объекты, да? Но у тебя уже открылась эта способность, и у тебя в этом Будхе возникает представление о себе, как о смотрящем, там, воспринимающем и так далее, как о теле. Ну, может быть, очень тонком теле, не обязательно грубом теле. Иногда хотят представить, что вот там... О грубом теле, да? Нет, иногда о очень тонком теле, теле чувств, или теле каких-то эмоций, или разуме. Но все равно в Будхе возникает копия нас самих, как мы себе это представляем. Оно просвечивается лучами сознания и отождествляется. Я вот с этим представлением. И как только есть это отождествление между представлением о самом себе и нашим атманом, нашей Пурушей, нашим Я. Так вот здесь начинает связь быть. Если это представление начинает страдать, ну то есть с ним случаются какие-то моменты, которые как-то его там разрушают, ущемляют, не знаю, ну как-то воздействуют на него, то чисто по закону ассоциации наше Я тоже начинает себя осознавать страдающим. Хотя оно к этому образу никакого отношения не имеет. Вот в этом парадокс. Вопрос, почему оно страдает? Да потому что оно ничто не может заставить страдать наше Я, да? Потому что ничто не может на него, да, на него ничего не может подействовать. Ничего, кроме его самого, на самое себя. Понимаешь? Вот совершенно парадоксальная связь. То есть из-за закона ассоциаций, как бы я начинает само себя наказывать. Само себя наказывать. Когда оно видит, что та картинка, с которой оно себя отождествляет, претерпевает какие-то неприятные изменения, оно начинает самобичевать.
Оно считает себя этой картинкой.
Оно считает себя этой картинкой, и оно, как бы, как ответная реакция, ну, то есть оно соотносится, оно начинает причинять само себе страдания. Ничего внешнее нашему «я» причинить страдания не может. В принципе. Но вот видишь, какая здесь зацепка хитрая. Что если это наше «я» отождествилось с каким-то другим объектом, и этот объект начинает страдать, то само «я» начинает само себя... Значит, каким образом оно начинает себя, значит, угнетать? Очень простым образом. Мы помним, что свойство нашего «я» – это абсолютное счастье. Это переживание наслаждения в высшей степени. В высшей степени наслаждения. Само по себе. Вот у нас есть наше «я». И вот его естественное, природное свойство – переживать фантастическое наслаждение. Но... Из-за этого отождествления, из-за этого самого самонаказания, наше «я» начинает сокращать свое собственное наслаждение. Оно начинает, ну, как бы пытаться задавить присущую этому «я» свойство, неразрывно с ним связанное. Вот тогда возникает боль. То есть боль – это когда мы пытаемся задавить присущее себе качество высшего, ну, вообще, наслаждения. Наслаждение в нас, ну, то есть, наслаждение, оно само по себе есть. Вот знаешь, как есть понятие свет, но нет понятия темноты, потому что понятие темноты – это всего лишь отсутствие света. Вот точно так же и боль, и страдания. Страданий самих по себе нет, но есть тенденция сокращения наслаждений, что воспринимается нами как боль. Вот, так вот, что получается. Итак, наша Пуруша создала в нашем Будхе представление о самом себе и самоотождествилась. И если что-то воздействует на грубое физическое тело, то понятно, оно через органы чувств доходит на этом представление о Пуруше. То есть здесь достаточно повлиять, и там, как бы, эта копия тоже становится, ну, не ущербной, но там с каким-то огрехом. А так как я наша отождествилась с этой копией, то если это было в сторону, ну, так сказать, негативную, то вот это изменение в сторону негативного начинает приводить к тому, что я начинает сокращать, само себя душить, вот. Само себя начинает, ну, то есть пытается само себя задавить. И вот тут начинаются страдания. С другой же стороны, когда приходит какой-то объект, то всегда есть, как бы, субъект и объект. Есть субъект восприятия, это наша точная копия нашего «я» в Будхе. И есть объект восприятия, это, собственно, копия объекта, но тоже в Будхе. Все происходит в Будхе, все происходит в разуме.
И субъект, и объект
нашего восприятия. Вот почему буддисты так сильно, допустим, упирают на разум. У них вообще хлебом не корми, дай поразмышлять о разуме. Потому что даже на этом уровне очень что много объясняется. Значит, идем дальше. И вот такая вот цепочка сохраняется. То есть есть видящий, есть видимое.
Есть процесс.
Есть процесс, да. То есть есть разделение. Но по большому-то счету ни того, ни другого нет. А есть некая картина, которая высвечивается лучами сознания. И все эти разделения на видящего и видимое —
только внутри Будхи.
Это внутри Будхи. Я даже не говорю, как оно есть, так сказать, за пределами нашего тела, да, потому что, в конце концов, какие-то изначальные факторы повлияли на это Будхе, чтобы в Будхе что-то сформировалось. Но даже я об этом не говорю, потому что мы, по большому счету, об этом ничего не знаем. Мы об этом можем знать только лишь по отпечатку, который у нас по точной копии, который сделан в Будхе. Мы внешний мир знаем только лишь по точной копии той картинки, которая вырисовывается у нас в Будхе. Какой он на самом деле? А Бог его знает.
Так вот процесс устранить вот это вот.
Да, значит, и еще раз прочитай этот афоризм.
Соединение видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено.
Вот, значит, видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено. И вот когда мы начинаем разделять, то есть как бы вытаскивать лучи сознания в первую очередь из вот этой точной копии нашего представления о самом себе. Даже не о внешнем объекте, который возникает, а в первую очередь вот о этом представлении как о самом себе. То есть как бы лучи нашего «я» как бы вытаскиваются из Будхи. То есть разделяется настоящий видящий, то есть Пуруша, наше «я». И вот это вот точная копия представления, ну как бы какая-то фантазия о том, кто видит. То есть это точная копия нашего представления о нас самих в Будхе. И вот когда они разъединились, то нам уже абсолютно наплевать становится. Нет вот этой связи, как бы симпатической, я не знаю, как отождествление между одним и другим. И все. Начиная с этого момента, йог перестает испытывать какой бы то ни было дискомфорт, причиняемый его телу.
А объекты и субъекты для него же все равно остаются.
Значит, дальше идем. То есть, как только это произошло, как только он смотрит на все объекты,
не через Будхи,
не через Будхи, а непосредственно он видит в том числе и Будхи. Как то поле, где все возникает. Он видит, что есть некая субстанция, легко трансформируемая. То есть настолько легко трансформируемая, что кажется даже, что этой субстанции нет. А есть вот эти картинки, куча картинок. То есть как бы иногда кажется, что вот этой жидкой воды, океана, нет. А все уже замерзло в какие-то представления и какие-то формы. Вот. Но как только лучи сознания вышли из этого океана, все эти картины раз растаяли, истекли.
И все.
И ты видишь всего лишь океан. Ты видишь эту тончайшую субстанцию Будхи саму по себе. И ты перестаешь видеть мир. Ты перестаешь видеть, ну, его проявление, потому что это всего лишь копия. Да? Ты видишь вот этот инструмент, с помощью которого ты раньше постигал этот мир. Это Будхи. И ты разотождествился, все исчезло.
А внешний мир объективный тогда куда делся?
Да даже здесь, он никуда не девался, он как был, так и остался. Но, понимаешь, как бы здесь немножко упор на другом. Здесь как бы взгляд не с внешней стороны, а внутренней стороны. Да какая тебе разница, остался он? Или его не осталось, если ты если ты разделился? Ну, как тебе объяснить? Вот смотри, у тебя есть телевизор. И ты ничего не видишь, кроме телевизора. И ты смотришь на него, смотришь, тебе кажется, что ты видишь мир. А потом ты взял, нажал на кнопку, и экран погас. Остался ли реальный мир, или он исчез? Ты, в общем-то, даже не можешь определить никак. Но для целей твоего познания самого себя, это уже очень много. Потому что этим пресекается много чего. Но здесь есть несколько другое еще объяснение. Вот дальше оно будет более серьезно, так сказать, описано. Я тебе просто общую картину нарисовал.
То есть, ну вот сейчас я еще раз соображу немножко. Значит, здесь как бы разделение происходит. Здесь вот видящий – это я, а видимое – это всего лишь только Будхи. То есть, это не внешний вот этот мир, который можно... Вот,
Саш, ты не знаешь, что такое внешний мир, ты его не видишь. Твои органы чувств воспринимают какие-то сигналы. Они трансформируются в нервные импульсы. Нервные импульсы передаются в тонкий разум Будхи через манас. И вот ты видишь только ту картину, которая в Будхе. Знаешь, есть люди, у которых прекрасно работают все органы зрения, глаза видят, уши слышат, но в мозгу какая-то поломка. И они ничего не видят, ничего не слышат. И для них реальный мир, в общем-то, так же, что он существует, что он не существует, они не могут даже, они ему ничего не могут сказать про него, потому что до Будхи ничего не доходит, хотя глаза видят, воспринимают, да, что-то там, но не доходит. Вот точно так же и здесь. Представление о внешнем мире мы имеем только лишь по той копии, которая формируется в Будхе. Какой на самом деле мир реальный, мы не знаем.
Очистишь Будхи от вот этих впечатлений, да, и увидишь...
Этого мало. Мало того, что очистить Будхи от впечатлений. Но если ты хочешь заняться внешним миром, да, который приходит через органы чувств, ты должен, а, очистить органы чувств, б, очистить манас, потому что манас как такая фильтрующая станция. Это пропущу, а это не пропущу. И последнее, это, так сказать, в Будхе непосредственно, так сказать, очистить его от этих образов. И тогда любое впечатление, проходя через органы чувств и проходя через манас, будут проявляться в Будхе в своей первозданной природе, да. И если они будут проявляться в своей первозданной природе, ты можешь получать всю информацию. Ты будешь смотреть на стол, и у тебя в Будхе, если этот сигнал прошел через очищенное зрение и манас, будет не только образ этого объекта, но и все, что с ним только может быть связано. Вся информация. Ты четко скажешь, что с ним было, что с ним есть и куда он денется. То есть это некая такая сверхспособность.
А для того, чтобы, значит, вот разделить на я и Будхи, достаточно просто очистить Будхи от впечатлений, то есть сделать его гладким, вот эту субстанцию из саттвы. И все, и тогда лучи сознания будут отражаться и светить.
Да, абсолютно верно. Надо избавить от вот этих вот представлений, но от этих вот объектов, да? Но самое большое, надо избавиться от представления о самом себе.
А, и вот тогда вот исчезнет.
И вот тогда исчезнет последняя вещь. И, как обычно йоги описывают в медитации, что вот я сидел там, размышлял там о богине Кали. Я размышлял, так сказать, я сосредотачивался. Сперва исчезли все внешние вещи, я перестал их замечать. А, там, ну, в общем, я перестал слышать, видеть и так далее. Я был полностью сосредоточен на этой идее. Потом это настолько сильно стало проявляться, настолько образ Кали начал проявляться, вот этой божественной, что, значит, потом настало ощущение того, что исчезаю я сам, что я растворяюсь. Это страшно, как правило, ужасное чувство, потому что такое впечатление, что тебя вот этот океан растерзывает на кусочки. А с точки зрения вот этого процесса происходит только следующее, что лучи сознания выходят, вытаскиваются из представления о самом себе. И возникает такая, в общем, картина, что я сознавал какую-то высшую реальность, там, богиню Кали, но при этом я, как если бы я физически растворился, как если бы я физически исчез. Понимаешь, вот такое, то есть был этот образ богини Кали, но не было ничего, и в том числе не было представления даже о самом себе. То есть эгоизм, представление о себе растворились. Значит, и это уже высочайшая самадхи. Высочайшая самадхи. Но есть следующий шаг. Если ты такого самадхи достиг, то время уже начинает, как говорят, работать на тебя, то рано или поздно ты достигаешь так называемого нирвикальпа самадхи. Вот, или самадхи без образа. То есть даже образ Кали, в который ты был поглощен, и он исчезает. То есть, что это происходит вот с точки зрения йоги Патанджали, что если до этого лучи сознания, они как бы отделились от своего представления, значит, в Будхе и высвечивали всего лишь все, что осталось в Будхе, а в Будхе в этот момент был образ богини Кали, то потом еще дальше пошло, что когда эти лучи раз и в сами на себя начали светить, они перестали даже на Будхе смотреть с этим грандиозным видением богини Кали, а начали высвечивать само себя. И вот это вот такое, это самадхи, из которого, значит, даже, ну, как вот, Говорят, очень тяжело даже вообще выйти, опять вернуться в этот мир, потому что ты вдруг понимаешь, что тебя ничего с ним, этим миром не связывает. Вот тогда наступает окончательное, абсолютное освобождение. Полностью ты вышел из мира. Вот, ну, в качестве примера приводят такой случай вот из жизни Рамакришны, когда он достаточно легко достигал, ну как достаточно легко, то есть он тоже потратил много времени, и он созерцал вот этот образ богини Кали очень легко. А потом пришел его учитель Тата Пури, который сказал, что ты должен достичь самадхи без образа вообще. Вот. А у Рамакришны это никак не получалось до тех пор, пока Тата Пури не взял кусок стекла, ему и не вонзил в переносицу. Вот. И сказал, что вот подобно этому ты должен рассечь все свои представления о двойственном мире, о любых, так сказать, образах. Да? И вот тогда, после этого, действительно исчез и субъект, и объект, и процесс познания. То есть, если до этого был, высвечивался объект богиня Кали, да, а то после этого исчезло все. Все исчезло. Нет ни субъекта, ни объекта. Но, видишь, когда говорят, исчезло все, люди сразу думают, ну все, значит, все померкло, погасло, потухло. Да? Ничего подобного. Просто это настолько следующий гигантский уровень, что на нашем маленьком уровне мы его описываем как померкло, погасло, исчезло. Да? А на, по представлению йога только лишь с этого момента все и началось. Понимаешь? Вот. Вот, значит, почему этот имеет афоризм очень важное отношение к тантрической практике? Есть такие практики, как визуализация и самосотворение своего тела. Если ты в будхе сотворишь свой образ в виде того или иного бога и привяжешь свое, лучи своего сознания к нему, то ты фактически им и станешь. Понимаешь? Ты как бы растворишь свое предыдущее представление о самом себе. Сотворишь новое тело божества в тонком материи будхи. И если ты самоотождествишься с ним, то есть переключишь эти лучи сознания на него, то ты им и станешь. Все физическое начнется страшной скоростью подстраиваться под тот образ, который ты создашь в будхе. На этом это глубинный принцип визуализации в тантрических практиках. Вот, но об этом позже, об этом потом.
Любые визуализации на этом построены или вот определенные только?
Ну, я не хочу сейчас пока эту тему затрагивать, то есть это требует специальных разъяснений. Ну, то есть это принцип такой, что если ты создашь в своем будхе свое представление о самом себе,
то ты будешь себя считать этим.
Во-первых, да, ты будешь себя считать. С абсолютной точки зрения это такое же заблуждение. С точки зрения нашего Пуруши, нашего Я, даже тело, твое тело как тело божества, это такое же заблуждение. Но только там, не знаю, там на 2 миллиона шагов выше. Да? То есть с абсолютной точки зрения, пока я не поглотится само собой, любое тело и любое представление о себе – это заблуждение. Но с точки зрения практики тантры, где ускоряется этот процесс, это следующий быстрый скачок на следующую ступень, начиная с которой сделать последний рывок уже гораздо-гораздо легче. Вот в этом смысл многих и многих практик. То есть, когда говорят, что вот они эти… Понимаешь, тантра, она… в большей степени такая практичная. Тебе говорят, делай. Тебе никто не объясняет, зачем. Да? То есть, предполагается, что ты уже ловишь каждое слово на лету, да, и его воплощаешь. Никто там тебе ни в какие теории никогда тебе, как во многих школах, не посвящает. Если у тебя не хватает ума, нутром чувствовать, что это правда, и делать все, что тебе говорят, то, в принципе, ты еще не дорос до тантры, считается. Попробуй другими методами. Там ничего не объясняется. Иногда возникает такое впечатление, что мне сказали делать то-то или иное упражнение. А мой разум, так сказать, слишком умный, да, воспротивился. Сказал, что это я буду ерундой тут заниматься. Да? Вот. Но на самом деле с разумом можно очень легко расправиться, потому что за этой практикой стоит настолько тонкая, настолько серьезная теория, что на самом деле любой разум будет удовлетворен, если он, ну, склонен к какой-то аналитической такой обоснованию той или иной практики. Вот. Но когда это делается уже в момент практики, там уже, конечно, себя никто, ну, не уговаривает, вот сейчас я буду делать то-то, то ничего, там идет это все естественно. Дальше идем.
Следующий, 18-й. Далее говорится, вот, далее говорится о собственной форме видимого. 18-е. Видимое обладает природой ясности, деятельности и инерции. Оно по своей сути великие элементы и органы чувств, имеет объектом опыт и освобождение. Сатва обладает природой ясности, света. Раджас – деятельности, тамас – инерции, покоя. Эти гуны, как отдельные сущности, подвержены взаимному воздействию. Они непрерывно изменяются и характеризуются соединением и разъединением. Они обретают формы проявления благодаря опоре друг на друга и имеют различные потенции, которые не смешиваются между собой. Даже когда находятся в отношении господства и подчинения, они выступают следствием различия потенций, принадлежащих к одному и тому же или к разным классам. Они полностью обнаруживают свое присутствие в тех случаях, когда им принадлежит главная роль, или даже при их подчиненном положении реальность других гун может быть логически выведена на основании их деятельности, включенной в действия доминирующей гуны. Их функция состоит в том, чтобы быть использованными для осуществления цели Пуруша. Они выполняют вспомогательную роль в силу одного лишь факта нахождения рядом. Подобно тому, как это происходит в случае с магнитом. Они функционируют без какой-либо внешней причины. Следуя развертыванию одной из гун в совокупности, они обозначаются словом «прадхана», то есть первопричина. Она-то и получает название «видимое». Итак, это видимое по своей сути великие элементы и органы чувств. Как великие элементы, земля и прочее, оно развивается в тонких и грубых формах. Как органы чувств, слух и прочее, оно тоже развивается в тонких и грубых формах. Это видимое никогда не существует без применения. Напротив, оно развертывается целенаправленно, а именно служит цели наслаждение и освобождение Пуруша. Здесь наслаждение, то есть опыт, есть установление собственной природы желаемых и нежелаемых качеств вне разделения Пуруша и Сатва. Освобождение – установление истинной природы наслаждающегося, то есть Пуруша. Помимо этих двух определений нет иного знания. Так в этой связи было сказано: поистине тот не подозревает, что есть иное знание, кто в трех гунах, как деятельностях, и в Пуруше, как недеятели, но таком, который того же и одновременно не того же рода, видит все возникающие формы существования, представленными кому-то четвертому, наблюдателю их деятельности. Но каким образом эти два опыта освобождения, созданные разумом Будхи и связанные именно с разумом, приписываются Пуруше? Подобно тому, как победа или поражение, достигаемые лишь благодаря воинам, приписываются их господину, ибо именно он и есть тот, кто вкушает их плод, так и привязанность к круговороту бытия и освобождение от него, сопряженные только с разумом, приписываются Пуруше. Именно он и есть тот, кто наслаждается их плодом. Сам разум пребывает в окулах, пока не осуществлена цель Пуруше. Достижение этой цели и есть освобождение. Таким образом, постижение, удержание в памяти, способность рассуждать, отрицание, знание истинной сущности и жажда жизни, развертывающиеся в сознании, приписывается Пуруше как реально существующие в нем, поскольку именно он наслаждается их плодом. Следующая сутра имеет целью определение различий во внутренней форме видимого, то есть гун.
И еще раз прочитай, значит, афоризм сам.
Видимое обладает природой ясности, деятельности и инерции. Оно по своей сути великие элементы и органы чувств, и имеет объектом опыт и освобождение.
Значит, давай поясним этот афоризм. Понятно, что все, что мы воспринимаем во внешнем мире, мы воспринимаем подочные копии, которые возникают в Будхе. А Будхи, в свою очередь, рисует эти картины на основании неких, на основании того, что передают ему органы чувств, а органы чувств передают ему те, так сказать, качества, которые они воспринимают о, так сказать, момент, о объектах, и, которые сделаны из пяти элементов. Или о тех или иных явлениях, как эти объекты видоизменяются. Да? То есть, процесс какой-то идет. Вот. И мы уже об этом говорили когда-то, что все, что не воспринимается в трех таких, как иногда говорят, модусах, состояниях. То есть в состоянии тамаса, в состоянии раджаса и в состоянии сатвы. Достаточно такое, на первый взгляд, размытая характеристика всех явлений, но она очень предельно конкретна, если смотреть с точки зрения смотрящего, да, то есть с точки зрения нашего «я», которое отождествило себя с неким представлением о самом себе внутри Будхи. И вот все явления, которые приходят, они по своему отпечатку делятся на три этих качества. Некоторые явления, так сказать, несут такой затемняющий отпечаток, некоторый отпечаток активности, некоторый отпечаток ясности. Но все это проявление внешних каких-то таких факторов. С другой же стороны, все эти пять элементов, все прочие моменты, из которого сделан мир, это всего лишь энергия. Энергия в разных ее формах. То есть это в том или ином виде энергия, которая как сама формирует все наше тело, в том числе и Будхи. Вспомним, что Будхи – это тончайшая материя, но все-таки материя. Или, если угодно, тончайшая сконденсированная энергия, если рассматривать материю как энергию. В состоянии ясности, в состоянии сатвы. Если же, первопричина материи, она, в некотором плане едина. Но вот если больше присутствует состояние ясности, то возникает такой орган, как Будхи. Если же начинает преобладать раджас или вообще работает раджас только, то это некие органы наших чувств. Та же самая материя, та же самая энергия, которая сформировала наши органы чувств, но больше с налетом тонкие, раджаса.
Угу. Тонкие органы чувств.
Да, тонкие органы чувств. Нет, почему тонкие органы чувств? Как тонкие органы чувств, так и грубые тонкие. Потому что в конце концов, ведь процесс, когда мы видим что-то грубыми органами чувств, он тоже как-то протекает. И он тоже идет с вовлечением некой материи или некой энергии. И эта материя или эта энергия, она окрашена изменениями. Понятно, то есть информация идет. И, наконец, третье, когда материя находится в третьем состоянии, в состоянии, так сказать, тамаса, то это воспринимается, представляет из себя грубую физическую материю. Вот. Значит, эти три модуса, они, с одной стороны, когда относятся к нашему телу, они разделяют на три этих части. Вот. Точно так же их можно применить ко всем внешним объектам или событиям, которые мы воспринимаем посредством нашего тела. И весь наш опыт поэтому делится на вот эти большие явления. Ну, пока здесь больше я ничего добавлять не буду, пойдем дальше.
Ну, они сами по себе не бывают вот как бы в чистом виде что-то одно, всегда это какая-то пропорция.
Ну да, то есть, как правило, что-то одно доминирует. Как правило, что-то одно доминирует, хотя сказать, бывает или не бывает в чистом виде, ну, это надо серьезно поразмышлять. Очень серьезно поразмышлять, может ли быть тот или иной элемент в чистом виде, допустим, раджас в чистом виде или еще что-то. В общем, достаточно здесь вопрос. Я думаю, что, конечно же, в подавляющем большинстве случаев это проявляется в виде смеси. Немножко того, немножко другого. Вот. Ну, пойдем дальше.
Девятнадцатое. Специфические и неспецифические. Только признак и отсутствие признака. Суть формы развертывания гун. Есть великие элементы. Акаша, пространство, ветер, огонь, вода и земля. Суть специфические формы неспецифических тонких зародышей звука, осязаемого тактуса, цвета, вкуса и запаха. Аналогичным образом органы слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния суть специфические формы будхи. А речь, руки, ноги, органы выделения и размножения суть органы действия. Одиннадцатый орган, манас, интеллект, имеет своим объектом все формы. Эти органы – суть специфические формы неспецифического, то есть общего свойства индивидуации. Все они в совокупности представляют собой 16 видоизменений гун. 16 неспецифических форм – это тонкий зародыш звука, тонкий зародыш осязаемого, тонкий зародыш цвета, тонкий зародыш вкуса и тонкий зародыш запаха. Таким образом, звук и прочие тонкие зародыши обладают, соответственно, одним, двумя, тремя, четырьмя и пятью свойствами. Представляют собой 5 неспецифических форм. Каждая же неспецифическая форма – это только индивидуация, самость. Это и есть 6 неспецифических форм развертывания великой сущности, которая обладает природой чистого бытия. То, что выше неспецифических форм, есть только знак, сущность, называемая великой. В ней, наделенной чистым бытием, эти 6 форм развиваются до своего высшего предела. При процессе инволюции они, пребывая именно в этой великой сущности, обладающей чистым бытием, переходят в состояние, которое не является несуществующим, ни несуществующим, ни тем, ни другим одновременно, в непроявленное, лишенное знака в первопричину, прадхана. Это великая сущность и есть трансформация в гун в форме только признака, а отсутствие признака есть их трансформация на стадии несуществования, ни несуществования. Таким образом, цель Пуруши не является причиной развертывания гун, состояния отсутствия признака. Поскольку свойство быть целью Пуруши не выступает в качестве причины состояния отсутствия признака в начале развертывания гун, поскольку наличие цели Пуруши не может быть причиной этого состояния, оно не порождено целью Пуруши и потому называется вечным. Что касается 3 специфических состояний гун, то свойство быть целью Пуруши и выступает их причиной в начале развертывания. А поскольку эта цель есть инструментальная причина их проявления, то они называются невечными. Гуны, однако, хотя и обретают соответствующей последовательности все упомянутые свойства, не исчезают и не возникают. Они проявляются как бы наделенные свойствами порождения и разрушения в силу того, что конкретные эмпирические формы, внутренние присущие гунам, обладают свойствами разрушения в прошлом и возникновения в будущем. Для пояснения сказанного рассмотрим пример. Девата становится бедным. Почему? Потому что его коровы умирают. Бедность его – следствие смерти коров, но не следствие разрушения его собственной формы существования. Аналогичное рассуждение применимо к конкретным эмпирическим формам. Состояние только признака непосредственно связано с состоянием отсутствия признака. Будучи тесно связанным с ним, оно, тем не менее, отличается от него, ибо последовательность развертывания гун не может быть нарушена. Точно так же и 6 неспецифических форм, тесно связанных с только признаком, отличное от него ввиду неизменной последовательности развертывания гун. Подобным же образом элементы и органы чувств, связанные с неспецифическими формами, в то же время отличны от них. Как было сказано ранее, нет какой-либо иной сущности сверхспецифических форм, поскольку специфические формы и другие сущности не преобразуются. Что же касается преобразования их качественной определенности, свойств и состояний, то это будет рассмотрено в дальнейшем. Видимо, таким образом разъяснено. Следующая сутра имеет целью определение собственной формы видящего, то есть Пуруша.
Mm-hmm. Еще раз афоризм.
Ясы, конечно. Специфическое, неспецифическое, только признак и отсутствие признака – суть формы развертывания гун.
Так. Ну, здесь немножко, чтобы быстренько объяснить этот афоризм, мы должны фактически еще раз пробежаться по тому, что из себя представляет другая половинка этой вселенной, эта энергия. То есть мы помним, что все, что мы только можем встретить в этом мире, состоит из двух частей. Либо сознание, либо энергия. И вот здесь рассматривается вот эта вторая половинка, энергия. Энергия, которая бывает в разных вибрационных состояниях, в более грубом состоянии, более тонком состоянии, она фактически формирует все. Начиная от пространства, заканчивая вот этой вот материей. И по своему свойству, так сказать, энергии, присутствию способности вечно трансформироваться. То есть, если мы привыкли увидеть, если мы видим кусок материи, который нам кажется вечный и неподвижный, пирамида Хеопса, да? Ну, сколько тысяч лет простояла, и кажется, что она будет стоять вечно. Но ничего нет вечного в мире энергии. Даже если мы рассмотрим самую инертную материю, самую такую вот, уж казалось бы, никогда не изменяющуюся, то все равно это вопрос всего лишь времени, когда любая материя трансформируется. Почему? Потому что это энергия. А у энергии, ну, если так бытовым языком говорить, то такое есть свойство – меняться. Ну, конкретный процесс, как весь этот мир творился, мы уже, в общем-то, рассматривали. Ну, быстренько я по нему пробегусь, что есть так называемые тонкие элементы, есть грубые элементы. есть грубые пять элементов, из которых сделана вся эта вселенная. Значит, в системе йоги, это вообще общее такое мировоззренческое такое подразделение, это земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. И это как бы проявление в грубой форме более тонких так называемых там мантр или тонких таких принципов проявления. Вот когда берется энергия и окрашивается неким определенным образом, то получается энергия в каком-то таком вибрационном состоянии. Об этом достаточно трудно говорить, это некая такая степень абстракции, но распознавать энергию в такой форме, с одной стороны, может наше обоняние, с другой стороны, если такая энергия с такой вот окраской, то, что называется, грубеет или находится в состоянии тамаса, то это приводит к тому, что возникает элемент Земли. Аналогично есть энергия, которая окрашена в такую вибрацию, что, как правило, все импульсы энергии вот с такой характерной вибрацией мы воспринимаем как вкусовые какие-то такие потоки информации. Так вот, если эти вибрации, так сказать, сделать более грубыми, то возникает, точнее, что значит сделать более грубым? Если они проявляются в модусе или в состоянии тамаса, то это возникает вода. Ну, понятно, не какая-то конкретная вода и не какая-то конкретная земля, а само состояние, ну, если угодно, степень конденсации энергии. Потому что степень уплотнения, состояние жидкости. Жидкость может быть вода, а может быть спирт. Но подразумевается под водой не чисто вода, а само состояние вот такое как бы водообразное, что ли, да? Итак, по оставшимся еще пяти элементам, самый последний элемент, может быть, самый такой для нас трудно понимаемый и фантастический, это элемент пространства. Так вот, если взять энергию и окрасить ее в некую такую очередную вибрацию и заставить ее проявляться в грубой форме, то получится наше физическое пространство, пространство этой комнаты. Но с другой стороны, все импульсы, которые характеризуются примерно той же самой окраской, проходят у нас по каналу информации слуха. Значит, что это говорит? Это не значит, что мы слышим напрямую эти тан-мантры. Нет, но мы ощущаем, вот что такое звук для нашего физического органа чувств, уха?
Это колебания воздуха.
Это колебания воздуха. Но они сделаны по какому-то определенной, так сказать, ну какая там частота определенная, окраска, вибрация. У нас внутри там какой-то механизм, значит, вот эта вот ушная, как она называется там.
Перепонка,
она начинает вибрировать, импульс в дальнейшем передается уже по нервному волокну. То есть уже там ничего внутри нервного волокна, ничего, понятно, не вибрирует. Но этот импульс передается с такой же окраской, да, с такой же частотой, я уж не знаю, как это сказать, передается в наш разум, в наш манас. И вот как только приходит так сказать, информация вот с такой характерной окраской, звуковой, не конкретного звука, а вообще звуковой, да, то это идет, значит, внутри, через тонкий орган воспринятия звука и непосредственно через манас в будхе мы начинаем воспринимать Вселенную. Так вот, есть состояние как бы неких окрасов энергии, которые проявляются в тонком, а есть в грубом. Есть окрашены те или иные состояния, состоянием тамаса инерции, состояние активности значит, раджаса, или состоянием сатвы. И они тоже как бы порождают различные, ну, различные, так сказать, наши органы чувств, наше тело, наше, в конце концов, даже наш будхи тоже состоит из этих пяти элементов, но только лишь в состоянии сатвы. Тоже достаточно сложная, вероятно, конструкция. Говорить об этом очень захватывающе, очень интересно. Здесь можно над чем поразмышлять, какие аналогии провести. Но у нас просто нет на это время. Потому что, в конце концов, это всего лишь, как там было сказано, прадхана. То есть, это проявление внешнего мира, которое с началом цикла появилось, развернулось, а в конце цикла растворится, свернется и уйдет. Вот. Поэтому, с одной стороны, есть сознание, которое высвечивает и которое неизменно. С другой стороны, есть энергия в разных ее ипостасях, вечно, ну, как бы, меняющаяся. Да? И сознание, фактически, статическое, высвечивает вечно меняющуюся энергию.
А как пространство меняется?
В каком смысле?
Ну, если пространство – это всего лишь энергия. Ну, как вот...
Да, ой, хороший вопрос. Я тут недавно совершенно... я все никак не могу. Здесь сейчас вышла новая книжка современного физика. Вот джентльмен приехал из Америки, привез, что она на английском. Но, говорят, есть такое на русском переводе. Это современное представление физиков о картине мира. Совершенно захватывающее. Я не буду сейчас все пересказывать, но вот есть такая гипотеза, что в момент взрыва, большого взрыва, когда образовалась наша Вселенная, не было ни пространства, ни времени. Подчеркиваю, это точка зрения физиков, это не йогические, так сказать, какие-то манускрипты. Мы находимся в привилегированном положении. Ну, я имею в виду людей, которые изучают йогу. С одной стороны, есть возможность почитать какое-то наследие от древних мудрецов, но в некотором смысле необоснованно. Они просто так говорят, они как-то примерно обосновывают, но не до конца. Потому что часть знаний просто потерялась. С другой же стороны, есть точка зрения современной физики, которая каждый свой шаг выверяет и основывает на вполне конкретных достижениях, что можно проверить, перепроверить и так далее. Так вот, такая гипотеза есть, что в момент взрыва образовалось все, в том числе и пространство. И фактически само понятие взрыва, это было некое такое достаточно нам трудно представляемое явление, когда не было пространства, а потом оно стало расширяться.
А что расширяться?
Ну, то есть, вот представь себе, что вот наша Вселенная взорвалась. Взорвалась сколько там, 15, не помню сколько там, миллиардов лет назад. И после этого пошла как бы граница возникновения пространства. То есть, значит, пространство как бы расширяется в отсутствии пространства. Нам даже это очень тяжело представить себе. Но вот, так сказать, достаточно современные выкладки математические, потому что физика в первую очередь идет на ощупь с помощью аппарата математики. Результат такой, что даже сейчас наша Вселенная, вот прошло там 4, сколько там, миллиардов лет, до сих пор продолжает расширяться. Каждая секунда пространство расширяется. Вот такая одна из точек зрения.
В отсутствии пространства.
В отсутствии пространства, да. То, что нам даже очень тяжело представить себе.
Но это уже за пределами что-то такое в конце.
Это за пределами нашего разума, который мыслит внутри. И по большому счету понять это мы можем, когда мы начнем пользоваться уже не разумом, который своего рода тоже порождение пространства. Ну, то есть, как бы, в принципы устройства разума уже включено само пространство по себе. И оно где-то не может принципиально выпрыгнуть, значит, ну, как бы, выше головы, да? Выше того, на чем оно построено. Ну, то есть, знаешь, как считается, что ни один робот никогда не станет умнее, чем его создатель, человек. Вот точно так же и здесь возникает некая такая, как бы, такой соблазн применить эту же самую гипотезу о том, что наш разум не может понять, что такое в том числе и пространство, и время. Вот здесь еще такой аспект. Время, потому что он работает и в пространстве, и времени. Он уже запаздывает. Тем не менее, йоги принесли кое-какое знание об этом. Да, и как мы получаем знания? Мы получаем знания косвенно, с помощью математических выкладок. Не напрямую мы познаем, да, не вот, знаешь, как мы открыли глаза и увидели, да, а с помощью математических выкладок, да, что вот это вот как было яйцо, да, космическое яйцо, вот эта сверхточка сжатая, которая взорвалась и превратилась во Вселенную. Вот это мы получили больше математическими выкладками, нежели размышлением об этом, да, и как-то так, восприятием. Так вот, да, о чем я хочу сказать, что вот эта граница пространства и времени и сейчас расширяется. Но если можно только лишь отнести такое понятие, как сейчас, к той другой точке за пределами этой Вселенной, где нет еще ни пространства, ни времени. Понимаешь, это некая такая абстракция, от которой просто клинить начинают наши мозги. И это, по всей видимости, некие такие рубежи, на которых, начиная с которыми разумом, вероятно, пользоваться мы больше не будем. Он просто перестает работать.
Пространство можно ведь применить вот только по отношению к объектам, да, или вот может вне объектов пространство существовать.
Да, вот это хорошие такие тоже такие моменты. А что ж такое вообще есть пространство? Вот я помню, у меня совершенно как-то, у меня друг есть, не знаю, где он сейчас, он физик, сейчас как-то судьба нас развела с ним. Вот помню, мы с ним когда-то впервые. Ну, была там одна задача, надо было в колбе получить вакуум. Не просто вакуум, ну, который вот легко получается, а то, что называется физический вакуум. То есть такой вакуум, которого нет даже на орбите Земли, потому что там это относительный вакуум. То есть там какое-то количество частиц на какой-то объем все равно летает. Очень разрежено, но есть. А эта установка позволяет создать просто, ну, немыслимый вакуум даже на орбите, ну, в космическом плане. И вот мы долго, это долгий процесс был там, значит, специальный такой мотор работал, значит, это долгое такое, что-то там нагнетал, ну, я не буду там это. Я, конечно, это все помню, по какому принципу это работает, но не буду в подробности вдаваться. И вот в результате у нас в колбе, значит, датчик показал, все. Пространство осталось, а материи нет. Ну, материи в обычном нашем представлении. То есть нет ни одной, ну, фактически, ни одной молекулы, ни одного атома. Конечно же, там, может быть, единичные летали, да, так чисто, понятно, очень тяжело. Но это была такая степень разрежения, и вот я вижу перед собой, вот оно пространство. С одной стороны, нет ничего, с другой есть что-то. Да, степень абстракции. И возникают чисто такие вот гипотезы, а что же там есть? Потому что если бы там не было ничего, почему оно вот такого размера, допустим, не в два раза меньше или не в два раза больше?
Так? Ну, колбы там же.
Нет, нет, ну понимаешь, если нет ничего, но все-таки есть что-то, что есть? Понимаешь, мысль, да? Если нет ничего, но есть что-то. Есть разные, опять же, вот в современной физике гипотезы о том, что такое пространство, чистое, вакуум. Одна из них, что это спонтанно возникающие так называемые виртуальные частицы и тут же самоаннигилирующиеся. То есть, вот, не, ну, как бы, вот, грубо говоря, из ниоткуда, какую бы аналогию-то привести? Значит, ну, допустим, явилась частица и античастица. Вот оно какое-то время посуществовало, а потом опять раз слилось и исчезло. И вот постоянно возникающие и исчезающие эти частицы. Они рождаются какое-то время, существуют, а потом опять сливаются и исчезают. Но рядышком в другом месте еще возникло. Так вот, пустое пространство фактически с этой точки зрения рассматривается не пустое, а как заполнено этими виртуальными частицами, которые рождаются и исчезают. И понятно, что это уже какое-то свойство, ну если угодно, некой плотности этих частиц, выше которой их нельзя создать. Именно поэтому Допустим, литр вакуума – это литр вакуума, литр пустоты. А, допустим, и наперсток пустоты. Потому что, ну, там, соответственно, это какая-то уже геометрия привнесена, и ты даже эти виртуальные частицы не можешь их сжать меньше определенного объема. Вот, но это, опять же, это размышления физиков. Это все колоссально интересно. Это просто настолько интересно. Я, если честно, просто вот в панике, когда я включаю телевизор наш и смотрю передачи, я вот вдруг понимаю, что нас кто-то сознательно держит в черном теле. Точнее, мы сами себя скорее держим в черном теле. У нас какая-то лабуда с утра до ночи по телевизору идет. Лабуда откровенная. А все открытия науки, достижения человечества, они вообще на втором плане. Вроде их и нет, понимаешь? Причем даже вот я сравниваю каналы западного телевидения с нашими. Так вот, наши — это какая-то серая убогость, забитая одними и теми же темами. Одни и те же темы, что вот там отопительный сезон начался, а Ляпкин-Тяпкин не пустил там горячий. Ну, понимаешь, 15 лет не могут решить такую простую проблему. И вот, знаешь, вот как, знаешь, как это во времена коммунистов было, что есть всего 4, так сказать, критических сезона в течение года. Это зима, лето, весна и осень. Да, вот. В общем, короче, это все сейчас идет. Это лучшие умы сейчас над этим работают. Какие-то новые результаты возникают. Более того, какие-то уже физически реальные приборы на этом строятся. Я еще раз хочу подчеркнуть, не какие-нибудь там достаточно сомнительного типа ученые появляются и заявляют, что они там сделали супер открытие, а через 2 дня выясняется, что они шарлатаны. Я таких не имею в виду. Вот такие как раз очень легко попадают на телевизор почему-то. А вот реальная работа, которая идет, и реальные результаты, они почему-то остаются на втором плане. Но наша жизнь, я рискну сказать, больше зависит от этого, нежели там от всех президентов, которых мы выбираем или не выбираем. Потому что, ну, знаешь, как атомная бомба, она заставила по-новому взглянуть на политику самих политиков. Какие бы они ни были козлы, но угроза того, что просто в один прекрасный день все исчезнет, заставила их думать по-другому. Вот. А тут вот до нас не доходит эта информация. В том числе вот эти вот моменты по пространству. Что же оно... Время.
Время — это изменение каких-то одних частиц по отношению к другим частицам.
Ну да, давай пока не будем рассматривать, пойдем дальше. Что там нам надо, в общем-то, по афоризму. Это очень интересные темы, очень.
Ну, в ясно, на самом деле, пишет, я ничего не понимаю. Я вот читаю вот это, знаешь, вот просто я не могу ни слова. Вот как теряется вот
мысль. Я понимаю. Ну, я, к сожалению, здесь несколько факторов. Во-первых, в ясно, ну так, буддийская точка зрения там проскальзывает. Ну, то есть он. Во-вторых, это комментарий. А в-третьих, это комментарий переведенный. А в-четвертых, мало переведенный. Он еще изданный так называемым научным языком. Вот в советской науке, пока она не развалилась, не знаю, как сейчас, была такая добрая традиция писать простые, понятные вещи запутанным и сложным языком, чтобы у непосвященного возникало, знаешь, такое впечатление чего-то непонятного и уважения немого. Понимаешь? Ну, это все связано чисто с материальными какими-то моментами, да, иначе все спросят: ребята, чем вы занимаетесь? Это так же ясно, да? В то время как на Западе, наоборот, считаются всячески популяризировать. Чем больше поймут людей твою проблему, тем больше вероятность, что ты получишь деньги на ее дальнейшую разработку. У нас было, в общем-то, не совсем так. И здесь отпечаток в том числе и советской науки. Вот. И все эти факторы вместе, когда они складываются, и заставляют тебя ничего не понимать.
Вызывают только, наверное, неуважение, блин, а какую-то пелену в голове.
Нет, с пятого раза, когда начинаешь читать эти тексты, они достаточно логичны. То есть, если ты бы понимал концепцию буддизма, если бы ты понимал концепцию господствующих точек зрения в тот момент, когда писался этот трактат «Комментарий Вьясы», ты бы, может быть, даже наслаждался от каждого предложения Вьясы. А здесь он несколько для тебя представляется вырванным из контекста.
Вот. Но в конце... слова еще какие-то вот такими вот фразами, над которыми вот, ну, как бы вслух еще читаешь, не успеваешь вот эту мысль переварить, да, и тут уже какая-то следующее предложение, все это накапливается, такой пласт образуется.
Ничего, тренируй мозги, это полезно. Поехали дальше.
30-е. Зритель есть не что иное, как способность видения. Хотя и чистый, он воспринимает все содержание сознания. Определение «только видение» означает не что иное, как чистую способность видения, свободную от каких-либо конкретных спецификаций. Этот зритель, то есть Пуруша, обладает рефлексивным знанием Будхи или психического. Он не тождественен Будхе и не абсолютно отличен от него. Рассмотрим это подробнее. Итак, он не тождественен Будхе. Почему? Ввиду наличия познанных и непознанных объектов, Будхе непрерывно изменяется. То, что его объекты, корова и тому подобное, или горшок и тому подобное, оказываются познанными или непознанными, свидетельствует о его изменяемости. С другой стороны, свойство объектов быть всегда познанными делает очевидным неподверженность Пуруши изменению. Почему? Поистине невозможно, чтобы Будхи, как объект для Пуруши, был бы то воспринимаемым, то невоспринимаемым. Таким образом, установлено, что все, выступающее в качестве объекта для Пуруши, всегда является познанным. Отсюда следует, что Пуруша не подвержен изменению. Более того, Будхи всегда существует для цели другого, поскольку он функционирует в результате соединения различных причин, тогда как Пуруша существует для собственной цели. Итак, Будхи имеет природу трех гун, поскольку он определяет свойства всех объектов и, следовательно, обладая природой гун, не является одушевленным. То есть он лишен чистой энергии сознания. Пуруша же наблюдатель гун, потому что он не тождественен Будхе. В таком случае можно допустить, что он отличен от Будхи, но не абсолютно отличен. Почему? Потому что Пуруша, хотя и чистый, то есть не обладает конкретными спецификациями, воспринимает все содержание сознания. Он видит эти содержания сознания как принадлежащие Будхе. Наблюдая деятельность Будхи, он проявляет себя так, как если бы он был Будхе, хотя и не является им по своей сущности. В этой связи сказано, например, энергия того, кто наслаждается, не подвержена изменению и не поглощается объектами. Когда она кажется поглощенной изменяющимся объектом, она как бы соответствует способу его деятельности. Итак, только вследствие схожести с деятельностью Будхи, как бы обретшего форму чистого сознания, она понимается как развертывание знания, не специфицированного деятельностью Будхи. Все.
Еще раз афоризм.
Зритель есть не что иное, как способность видения. Хотя и чистый, он воспринимает все содержание сознания.
Ну, мы уже по большому счету ответили и на этот, так сказать, рассмотрели этот аспект. Ну, еще раз давай быстренько пробежимся. Итак, у нас есть наше «я», наше «пуруша», которое обладает таким свойством, как сознание, лучи сознания, которые высвечивают все то, что находится в Будхе. И наше «я» отождествляет себя, так сказать, с Будхи, отождествляет себя со своим представлением, которое в этом же Будхе и формируется. Вот, и поэтому кажется, что я соединено с Будхе. Поэтому кажется, что я и, так сказать, привязана к телу посредством Будхи. Но на самом деле это все не так. Что связь их только ассоциативная. Реальной связи нет. Вот. Ну, все, пожалуй, поехали дальше.
А вот еще хотел спросить, да. Вот я или вот как Пуруша здесь обозначается, все время отождествляют вот с таким процессом, как вот зрение, видение, вот наблюдатель или зритель. То есть, ну, это как бы не то же самое, да, вот что как процесс смотрения вот физически. Это просто
да, примера. Это аналогия. Эта аналогия может быть наиболее близкая к некому процессу вот из нашей обычной жизни, да? Что значит видимое? Вот когда я вижу, я вроде как не участвую ни в чем, а просто воспринимаю. Вот точно так же и свойство сознания воспринимать. Просто воспринимать. Это делать известным то, с чем оно соприкасается. А так как наше сознание, ну если так можно сказать, соприкасается с Будхи, то есть, как бы, ну опять же, если можно так сказать, пронизывает Будхи своими лучами, ну даже слово лучи даже не подходит. То есть оно достаточно его присутствия в Будхе, чтобы оно постигало все, что происходит в Будхе. Как, точно так же, как если бы мы смотрели в Будхе и видели все, что там творится. Но здесь это не смотрение, а просто способ постижения. Да, способ постижения. Потому что ведь когда я что-то слышу, я ведь тоже как бы воспринимаю, но только в другом окрасе. Вот точно так же и здесь наше сознание, оно проявляет эту совокупное свойство знать, что происходит в Будхе. Вот так вот. Знать, что происходит в Будхе. Высвечивать или, ну, если угодно, выслушивать или ощущать все, что происходит в Будхе, или видеть все, что происходит в Будхе. Ну, то есть, получать информацию полностью о том, в каком состоянии находится Будхе что-то. Вот. Вот, а когда говорят «смотрят», это, ну, наиболее простая, близкая аналогия и не более того.
Да, но это чтобы не сам вот процесс такого смотрения.
Да, конечно же.
Время отождествляют. Вот,
вся эта и проблема. Если бы мы подобрали правильные слова для этого процесса, если бы, конечно, только можно было бы в принципе это сделать, мы бы в следующую секунду разотождествились. Значит, мне говорят истину, и я ее как бы самоосознаю. Все. Я просветлился. Вот, поехали дальше.
Двадцать первое. Сущность видимого состоит в том, чтобы служить его цели. Видимое предстает в качестве объекта деятельности Пуруши, которая проявляется как способность видения. Таким образом, сущность видимого состоит в том, чтобы служить цели Пуруши. Это и есть его, то есть видимого, внутренняя сущность. Таков смысл сутра. Поскольку внутренняя сущность видимого состоит в том, чтобы быть объектом восприятия для другого, то при осуществлении цели, опыта и освобождения, оно более не воспринимается Пуруши. Вследствие потери собственной формы происходит исчезновение видимого, но оно не исчезает для других. Почему это происходит?
Ну, вот здесь, опять же, продолжение той же самой темы. Но я ее по-другому перефразирую. А для чего, собственно, нужен весь этот видимый мир? Тоже, кстати, где-то имеет отношение к неким таким тантрическим моментам, что весь этот видимый мир сделан для того, чтобы рано или поздно Пуруша познала саму себя. То есть с точки зрения вот йоги Патанджали вся эта задумка грандиозная, была направлена на то, чтобы рано или поздно Пуруша познала само себя. А для того, чтобы она познала само себя, оно как костылями, человек, который не умеет пользоваться, оно идет несколько обходным маневром. Оно сперва не может вообще ни за что зацепиться. Оно хватает первую попавшуюся вещь, с которой может отождествиться. То есть наше «я», чьи посредством своего сознания, хватается за первую попавшуюся внешнюю вещь, с которой она может отождествиться. Потом эта вещь в результате долгой эволюции трансформируется, очищается и превращается в то, что называется «будхи». Это то, за что она схватилась, вот она увидела, схватилась, как бы привязалась и самоотождествилась. Так она не могла даже сказать, где, за что. Ну, то есть не было привязки, не было точки отсчета. Это знаешь, как тебе скажут, что есть клад 20 метров прямо, 30 метров направо, там рой и откопаешь. А ты спросишь, а от чего мерить? От чего, от какой точки мерить, да? Вот, и это приводит тебя в состояние такого обескураженного непонимания. Вот примерно та же самая вещь и здесь, что все эти картинки Вселенной, так сказать, вообще всего-всего мира, они скорее обескураживают Пурушу или душу, да, или наше «я», которое смотрит вовне, оно не может привязаться, оно вообще не может понять, где верх, где низ, где оно, где не оно. И оно хватается хоть за что-то стабильное, потом начинает это что-то стабильное развивать, это как бы внешнее. Вот, потом это внешнее превращается в то, что называется наша будхи. Потом возникает представление о внешнем мире посредством того, что точная копия возникает в этой будхе. А потом наступает вот это состояние, о котором ты уже сегодня спрашивал, что когда я погружается в само себя или исчезает из будхи представление о самом себе. То есть это ошибочное представление о Пуруше, которое оно себе приписывает и которое точная копия возникает в будхе. И вот после процесса разотождествления из будхи фактически исчезает все. Все растворяется. И для будхи, для Пуруши, для я, исчезает все. Весь внешний мир исчезает. Потому что о внешнем мире наше «я» может сказать, ну, говорит только лишь пользуясь тем слепком или той картинкой, которую оно видело в будхе. Но для остальных живых существ оно не исчезает. Поэтому для йога, который достиг просветления и заявляет, да, ну, перед тем, как окончательно выйти из этого мира, что весь мир исчез. Я не вижу вокруг, как говорил Рамакришна, никого, кроме Бога. Кого я могу учить, если я везде вижу Бога? Я не вижу разницы. Что я еще могу здесь сделать, если здесь нет больше, ну, как бы, разделения? Есть один Бог. И потом он исчезает в высшем просветлении. Что значит? Он становится на очень высокую ступеньку. Он не исчезает в нашем понятии нигилистическом, знаешь, ни во что, в прах. А он поднимается на более высшую ступеньку, ну, а внешне как куда-то делся вроде. Так вот, понятно, что для него, для Рамакришны, в тот момент, когда он говорил, что я ничего не вижу, кроме Бога, он действительно ничего не видел, кроме Бога. Но для всех окружающих его, людей, мир оставался. Оставался мир феноменов, и они отнюдь не видели везде Бога. Они чувствовали скорее проявление Бога в самом Рамакришне, нежели вокруг него. Да? Вот это примерно из той же серии, что когда человек освобождается, то как бы вот с его личной точки зрения Вселенная исчезает. И это справедливо. То есть он становится победителем Вселенной. У него есть какое-то представление о Вселенной. И он расширяется до размеров этого. А потом, ну, в общем, выходит за пределами Вселенной. Но другие существа, у которых осталась будхи нерастворенная, они продолжают вариться в этой каше. Вот. До тех пор, пока они сами не достигнут такого же состояния. Вот, идем дальше. Понятно, нет? С трудом?
Да, нет, ну понятно, в общем и целом понятно, да.
Давай, если вопросы, ты задавай их. Если нет, то поехали.
Мозги уже, я не знаю.
Мозги едут, да, мозги будут ехать. Ну, это первый, так сказать.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.